друзья! Мы решили разобраться в устройстве современного театра, в его новейших тенденциях и актуальных направлениях. Нам помогает в этом театр-практика и его художественный руководитель Марина Брусникина. Все это происходит в программе «Практика театра». Слушайте сегодня в 18.05. Не хотите расставаться? Мобильное приложение «Радио Культура» всегда с вами. В Москве 11 часов.
Радио «Культура». 91.6 FM. Новости.
В студии Дарья Седова. Здравствуйте. В этом выпуске Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров выступит в Москве. В столице состоится концерт, посвященный Новому году по лунному календарю. Выставка посвящения Геннадию Гладкову открылась в Музее музыки. Подробности далее. Музейно-выставочный центр «Росизо» и Третьяковская галерея открывают выставку «Наследие эпохи Михаил Савицкий». Экспозиция запустит международный музейно-выставочный проект, который будет состоять из серии персональных выставок выдающихся национальных художников советского времени. Михаил Савицкий – фигура легендарная на рубеже 80-х-90-х. Он первым из художников открыл для мирового искусства трагедию на Чернобыльской атомной электростанции. Последние два десятилетия творчества Савицкого совпали с эпохой перемен. В этот период художник создавал цикл «Заповеди блаженства» и картины, посвященные земной жизни Христа, в которых он через библейские сюжеты отражал свое видение современных проблем. Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением маэстро Валерия Гергиева выступит сегодня и завтра в концертном зале «Заряде». Прозвучит торжественное месса Бетховена. В исполнении примут участие солисты Мариинки Ирина Чурилова – сопрано, Анна Кикнадзе – меццо-сопрано, Александр Михайлов – тенор, Юрий Воробьев – бас. Завтра будет представлена программа, посвященная памяти Родиона Щедрина. Будет исполнено сочинение для симфонического оркестра с ударными «Приключения обезьяны», которые композитор посвятил памяти Майи Плисецкой, а также фрагменты из балета «Конек-горбунок». В Музее музыки открылась выставка посвящения Геннадию Гладкову, экспозиция «Мы к вам заехали на час». Ее приурочили к 90-летию со дня рождения композитора. Особое внимание уделили истории создания первого советского анимационного мюзикла. Первые эскизы к бременским музыкантам показывают, что изначально образы главных персонажей были совсем другими. В момент обсуждения стало ясно, что они не подходили к уже готовой музыке Геннадия Гладкова. За две недели были придуманы новые, уже знакомые нам сегодня образы. Рассказывает генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.
Представлены материалы, которые никто никогда не видел. Это материалы из Союза мультфильмов, это материалы из фондов музея, из музея кино, из нашего фонда. Материалы, которые представили фонды Геннадия Гладкова, который представил ныне здравствующий поэт Юрий Энтин.
Среди главных раритетов – партитуры и клавиры Геннадия Гладкова с нотами знаменитых песен. Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» выступит в Москве в честь Саагалгана Нового года по лунному календарю. В программе бурятские песни, обрядовые танцы и светлые благопожелания, с которыми буддисты встречают праздник Белого месяца. Артисты передадут духовное богатство и красоту культуры и традиции бурятского народа, рассказывают организаторы. Также для гостей во время концерта пройдет интерактив. Можно будет научиться играть в национальные игры в «Бараньи кости», «Хэр», «Шалган» и «Шагай». Восточный Новый год наступит 18 февраля. В Бурятии он объявлен нерабочим днем. Московский джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана перевыпустит новогодний альбом «Зимняя сказка», записанный в 2016 году. В него войдут 12 российских и зарубежных новогодних композиций в исполнении Олега Акуратова, Варвары Убели и других. Всего на пластинке записано 12 треков, 6 на русском и 6 на английском языке. В числе российских композиций «5 минут», «Три белых коня», «Елочка», «Снег идет» и другие. Во второй шестерке «I'll be home for Christmas», «Winter Wonderland» и другие. Минтруд России утвердил профессиональный стандарт «Писатель». Авторы произведений должны использовать стилистическое богатство русского языка, а также знать культуру и историю России. Трудовые функции писателя подразумевают, что он должен уметь создавать оригинальные литературные произведения в разных жанрах, использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка. Среди необходимых знаний указывается в том числе русский язык, история и культура России. В завершении выпуска о погоде. В Москве сегодня облачно с прояснениями. Местами преимущественно в западных и южных районах небольшой снег и гололедица. Температура воздуха минус 1, плюс 1 градус. По области от минус 2 до плюс 2. Ветер юго-восточный 1,6 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы. Наш эфир продолжит «Зимнее утро».
Радиокультура 91,6 FM, Москва. Зимнее утро.
Продолжаем программу «Зимнее утро», дорогие друзья. Здесь сегодня с вами в студии я, Вячеслав Коновалов. И будем говорить о самом интересном, что касается новостей культуры и искусства. Темы, которые мы для вас выбрали. Самые интересные, самые потрясающие, самые захватывающие, разумеется. Какие же могут быть еще на нашей прекрасной студии, на нашем прекрасном канале «Зимнее утро». Начинаем мы с серьезных вещей. Ограничения на продажу вейпов и сигарет. Госдума приняла, наконец, закон, запрещающий продавать табачные изделия на остановках общественного транспорта. Вот медицинский аспект обоснованности этого решения мы сейчас будем обсуждать с президентом Российской ассоциации общественного здоровья, профессором Первого медицинского государственного Московского университета имени Сечина Андреем Константиновичем Демин. У нас на связи. Андрей Константинович, доброе зимнее утро.
Здравствуйте, рад вас слышать.
Да, Андрей Константинович, мы много говорили с вами и на Радио России, и здесь в культуре даже было один раз о том, что нужно что-то делать, надо как-то ограничивать доступ к табаку. Слишком он у нас прост, слишком он у нас, даже я бы сказал так, навязываем. Что вы думаете по поводу закона, который приняла Госдума? Насколько он действительно поможет вот этому?
Да, вы совершенно правы, что ограничительные меры и физической доступности, и финансовой доступности, вот они очень хорошо работают во всем мире и у нас тоже. Я хочу просто поблагодарить наших законодателей за то, что они проявляют такую социальную ответственность и принимают такие законы очень высокой важности, которые дадут хорошие результаты. Но с другой стороны, да, я вспоминаю очень хорошо, как все эти вопросы обсуждались, когда впервые были получены результаты, какая распространенность потребления табака в нашей стране. Тогда еще вейпов, я помню, не было. Я присутствовал на слушании в Государственной Думе, и там руководители отдельные говорили, что раз так много у нас, десятки миллионов потребителей, то лучше эту тему не трогать вообще, не регулировать, понимаете, да?
Конечно.
Надо на каждой остановке, я прекрасно помню, как было сказано, что на каждой остановке надо организовать продажу и никого не ограничивать ни в чем, потому что это вот, как бы, так сказать, риск очень большой, понимаете, недовольство. И тогда, то есть законодатели тогда не понимали, что общество уже готово к этим ограничительным мерам. Оно их приветствует, оно воспринимает их как заботу о здоровье населения и каждого отдельно взятого человека. Поэтому вот это изменение для меня, оно очень, я его специально хочу отметить. Но с другой стороны, все-таки надо идти дальше, потому что уже несколько десятков стран вейпы вообще запретили. Вот чего мы ждем. Мы вообще-то новая продукция, нагреваемый табак, вейпы. Все это сделано на синтетическом никотине. 16 тысяч синтетических ароматизаторов. И все это, этот вот отвратительный бизнес направляет на наших детей. Вот в чем дело. Поэтому, конечно, благодарим законодателей, но призываем двигаться дальше и темп не сбавлять, потому что есть уже такие инициативы, они выдвинуты, насколько я помню. Я сам принимал участие в заседании экспертной группы, которую организовала партия «Новые люди» в Государственной Думе. Мне предлагали вообще вот очень правильную идею, которая сейчас в мире внедряется. Это поколение свободное от потребления табака и никотина.
Очень бы хотелось, чтобы действительно пришло новое поколение, которое бы совсем отказалось от этого безобразия. Но вот, тем не менее, в законе сделано исключение для тех случаев, когда торговая точка на остановке является единственным в городе местом, где продаются табак и вейпы.
Ну, да, это исключение есть, действительно. Но знаете, чем еще надо заниматься? Надо активно, поскольку это зависимость по силе сильнее, чем героиновая от никотина, мы вообще должны это знать, необходимо очень большие усилия предпринимать по лечить людей, которые уже попали в зависимость. Не только профилактические мероприятия, а, к сожалению, у нас цифры по именно молодежи, которая основной целью является бизнеса, они очень высокие. мы пока проигрываем наших детей, подростков и молодежь, этому людям, которые на этом зарабатывают. Вот. И необходимо организовать не только профилактические мероприятия, но и лечебные. Лечебные мероприятия стоят денег, стоят организационных усилий и так далее. Здесь вот надо спрос увеличить, чтобы у нас отказ от потребления никотина и табака, он у нас все-таки нарастал среди тех людей, которые зависимы пока еще.
Да, мне кажется, здесь социальная реклама могла бы сыграть свою значительную роль. Давненько я не видел, честно говоря, плакатов, растяжек и каких-нибудь крупных таких экранов, на которых были бы показаны последствия курения как табака, так и вейпов. Поэтому я призываю сейчас, наверное, правительство Москвы в первую очередь, ну и все остальные города, и малые, и большие Российской Федерации, обратить на это внимание и выделить в бюджете средства, потому что действительно...
Да, и еще есть, опасность, что у нас, к сожалению, вот эти представители этого бизнеса, вернее, сотрудники, кто с ними и работает, они сейчас у нас уже повторный заход, они внедряются в школы, чтобы проводить там якобы псевдопрофилактические программы. Я прекрасно помню, с моим участием была закрыта крупная программа, которая покрывала 550 школ, несколько десятков тысяч обучающихся, 13-15 лет детей. Значит, они приходили в школу, и там начали разговор о том, что это вот выбор взрослого человека. Сейчас эта программа возродилась, и они сейчас в регионы лезут очень активно. К сожалению, они получили, что называется, возможность провести ряд мероприятий в общественной палате, и даже больше того скажу, получили из программы президентский грант об деньги и поддержку. Поэтому вот сейчас все делаем, чтобы эту инициативу прихлопнуть.
Ну что ж, я с вами совершенно согласен. Странно,
называется организация «Общественный совет по проблеме подросткового курения». Она была создана в 2000-е годы при участии иностранных табачных компаний.
Ну что ж, дорогие друзья, давайте обратим на это внимание, законодатели в том числе, ну и, конечно, зададимся вопросом, почему президентский фонд поддержал деньгами такую странную инициативу, мягко говоря. С нами был президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор Первого медицинского государственного Московского университета имени Сеченова Андрей Константинович Демин. Говорили о том, что Госдума приняла закон, запрещающий продавать табачные изделия и вейпы на остановках общественного транспорта. Наконец-то.
Новый год и Рождество на Радио Культура.
Новый год. Вот у кого с чем связан Новый год? А у меня связан с тем, что обязательно в новогоднюю ночь нужно выйти на улицу. И если чистое небо, я имею в виду, без облаков, то поднять голову и посмотреть на звезды. Это очень такой романтический момент. Мы выходили всей семьей, смотрели на звезды. Даже нас собака задирала голову и смотрела на звезды. Это было очень мило. А почему я говорю о том, что надо смотреть на звезды? Потому что новый космический телескоп появился в МГУ, и мы будем обсуждать сейчас это все с старшим научным сотрудником Института прикладной астрономии Российской академии наук, кандидатом физмат-наук Николаем Борисовичем Железновым. Николай Борисович, доброе зимнее утро.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, о том, как и что, и почему, вот все, что связано с этим новым телескопом, который МГУ Ломоносова намерен запустить к 30-му году, и что он позволит нам увидеть, то, что мы не видим сейчас.
Ну, на самом деле информации очень мало пока об этом телескопе. Его там планируется выпустить там, к 30-му году. Вот, технические характеристики пока его неизвестны. И какая аппаратура будет на нем, тоже пока не очень понятно. Вот, и потом второй вопрос стоит. Куда его будут запускать, на околоземную орбиту или в точку Лагранжа, где сейчас находится телескоп Джеймса Уэбба? Вот, поэтому тоже очень много вопросов. А цель очень понятна, потому что нам, люди на Земле, очень не хочется считать, что мы одиноки во Вселенной, и всеми правдами и неправдами ищем наших братьев по разуму, даже пусть в примитивной самой форме. Вот, поэтому сейчас открывается порядка там 8 тысяч различных экзопланет, то есть планет других звезд. Вот, в том числе порядка там 200 планет земной, похожих на Землю, где есть вероятность существования какой-либо формы жизни. Например, система Тау-Кита находится всего лишь там, в 12 лет от нас, и там есть две планеты, которые находятся в зоне обитаемости. Вот, ну, поэтому с этой целью и делать это очень хорошо, очень интересно. Угу. Посмотрим, что получится.
Скажите, пожалуйста, ведь это не только поиски жизни во Вселенной, ведь это еще поиски предполагаемой возможной экспансии человечества. Можем ли говорить об этом тоже?
Ну, это пока говорить рано, потому что мы еще это на Марс еще не долетели, поэтому пока думать о межзвездных путешествиях, это пока очень рано. И, скорее всего, это даже и нереально, потому что до ближайшей звезды это расстояние 4 световых года до Проксима Центавра. То есть, если даже разогнаться до скорости света, будем лететь 4 года. Угу. Вот. Ну, это можно долго говорить на эту тему, у нас просто нет времени еще.
Угу. Ну, а как же мой любимый Константин Эдуардович Циолковский, который говорил, что человечество, Земля — это колыбель человечества, и нельзя жить вечно в колыбели. Когда-то мы должны будем ее покинуть. И даже первый маршрут он наметил, помните, да? Москва — Луна, Калуга — Марс. И мне очень нравится, что Калуга — Марс, потому что сам я из Калуги, и мне все время думалось, ну, когда же я смогу купить билет на паровоз Калуга Марс, ну, чуть-чуть, конечно, по поводу паровоза, но тем не менее. Мечты о космосе, они должны оставаться в обществе, мне кажется. Как вы думаете?
Нет, ну, это естественно, разумеется. Просто современные технологии пока это все приводит на уровень мечты, пока мы не настолько развились, чтобы можно было думать о межзвездных полетах. Вот, дай бог нам, вот, программа Илона Маска начнет действовать, и мы на Марс полетим.
Но мы его опередим все равно. Как еще раз говорю, дорогие друзья, напоминаю о том, что МГУ имени Ломоносова совместно с организациями-партнерами намерен запустить к 2030 году космический телескоп, который позволит вести детальные исследования потенциально обитаемых миров. Об этом говорил ректор МГУ Виктор Садовничий, и это мы сейчас обсуждали со старшим научным сотрудником Института прикладной астрономии РАН, кандидатом физико-математических наук Николаем Борисовичем Железновым. А мы продолжаем нашу программу.
Новый год и Рождество на радио «Культура».
А теперь спускаемся из космоса в космос-театр. В театре «Линком» Марка Захарова. В театре «Линком» Марка Захарова состоялась премьера спектакля «Репетиция оркестра» в постановке художественного руководителя театра Владимира Панкова. И спектакль «Репетиция оркестра». Вы, наверное, подумали сейчас, да, «Репетиция оркестра», что-то это напоминает. Совершенно верно. Именно так называется знаменитый фильм Федерико Феллини, и многие любят этот фильм, подумали, о боже мой, что же там они собираются наделать с этим спектаклем. А вот что получилось из этого, из этой задумки, мы сейчас будем обсуждать с народным артистом России Иваном Валерьевичем Агаповым, который в спектакле играет, ну, конечно, главного человека на сцене, главного человека на съемочной площадке, телережиссера. Иван Валерьевич, доброе зимнее утро.
Доброе, здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, вот что это за спектакль, насколько было сложно? Я, как честно говоря, когда услышал первый раз от Антона Шагина, который был здесь в студии, о том, что вот спектакль mm-hmm. есть такой, и он назвал количество, я сейчас попрошу вас назвать, чтобы наши радиослушатели услышали не от меня, а от вас, количество актеров, которые задействованы, которые одновременно находятся на сцене, у меня закружилась голова.
Ну, там действительно занята практически вся труппа, причем не только труппа, но еще и ансамбль театра, оркестр театра, еще приглашенные музыканты. То есть там больше 100 человек однозначно, но по головам их никто не считал, потому что там у нас в театре все размыто, где кончается труппа, начинается хор, где кончается хор, начинается ансамбль. Это все так очень гибко. Но действительно там больше 100 человек находится на сцене одновременно, включая постановочную часть. И это такое, да, масштабное произведение, прямо скажем.
Скажите, пожалуйста, Иван Валерьевич, а вы видели сам фильм Федерико Феллини?
Да, конечно. Это один из моих любимых фильмов. Так, это так получилось. Причем, когда я его видел там первый раз, я был в каком-то таком юном школьном возрасте, он на меня не произвел совершенно никакого впечатления. Мне показалось, что это что-то нудное, заумное, и ничего, не бегают, не стреляют, ничего не происходит. Вот. А потом, когда я уже чуть-чуть отягощенный высшим образованием гуманитарным, вот его посмотрел, то тогда я понял, что это как бы и вообще обо всем на свете.
Да, да. Скажите, пожалуйста, вот когда вы услышите о том, что Панков замахнулся, так сказать, на Федерико нашего Феллини, и именно на этот фильм, что почувствовали в этот момент?
Ну, я испугался, правда, потому что я, правда, потому что я очень хорошо относился к фильму, и тут как это самое, тут главное не испортить. Но потом в процессе репетиции я все-таки понял, что театр и кино это совершенно, ну, не совершенно, но, во всяком случае, это два разных вида искусства, и тут не стоит бояться, что это будет либо с одной стороны копия, а с другой стороны что-то совершенно противоположное. Все равно там использовался сценарий как такая литературная драматургическая основа, плюс там еще что-то дописывалось, переписывалось. Мы брали там интервью Феллини, его записи там вставляли в спектакль в качестве литературной как бы основы драматургической. Вот, и поэтому, да, конечно, там есть очень много общего с фильмом, но с другой стороны это совершенно другой жанр. Тут все-таки кино, тут театр. И мне кажется, не стоит бояться, что что-то одно испортило другое. Скорее, дополнило.
Согласен, согласен. Скажите, а сколько и как шла подготовка? Все-таки давайте вернемся к той цифре, которую вы озвучили, и то, что написано вот на странице Ленкома. Занято более 80 драматических актеров и более 20 музыкантов симфонического оркестра. Да? То есть я так понимаю, что это очень сложно, очень, по крайней мере, для меня, человека далекого от внутренней жизни театра, да, вот это какой-то, мне кажется, ну, фантастически сложный процесс. Ведь, как вы правильно сказали, посчитать актеров очень сложно. Это такие люди, которые не поддаются подсчету, а уж как они поддаются, так сказать, классификации и выстраиванию в какие-то творческие шеренги, это вообще отдельный вопрос. Расскажите о процессе.
Да, это очень сложно, тем более Владимир Николаевич Панков, он сразу предупредил, что вот у нас будет, допустим, там с 1 декабря по 13-14, когда у нас была премьера выпуск, и он сразу предупредил, что на это время, чтобы все отложили там съемки, интервью, гастроли, поездки. И это действительно очень сложно, потому что все равно каждый актер живет своей жизнью, у кого-то там есть ученики, у кого-то есть антрепризы, у кого-то есть съемки, у кого-то телевидение. И вот так вот, чтобы вычеркнуть две недели своей жизни, вот, чтобы с утра до ночи и проводить в театре, это действительно какой-то такой, ну не героический, но что-то в этом есть такое, что это надо кинуть на алтарь общего существования.
Мельпомены, да.
Да. И, конечно, мы до этого репетировали, там тоже там несколько месяцев, но до этого это носило, скажем так, щадящий характер, то есть мы по утрам репетировали, там вечером, у каждого была своя жизнь, кого спектакль, кого... А вот две недели мы действительно все как-то так сплотились, и локоть к локтю, когда... То есть когда объявляли перерыв, и все спускались в буфет театра, все наконец выяснили, какое у нас количество работы, потому что все в одной очереди...
Наконец увидели всех, да.
Да, господи, как же нас много, как выяснилось. Вот, но все равно Владимир Николаевич говорил, что это да, с одной стороны, конечно, спектакль творческий акт, но это еще такой акт в смысле сближения театра, потому что, ну, я не помню на моей истории, там, ну, да, там густонаселенные спектакли были, там «Упоминальная молитва», или там «Юнона и Авось», «Безумный день Жень де Фигаро», но все равно там, ну, не было такого, чтобы была занята вся труппа, прям вот вся-вся-вся, чтобы были и народные, и вот молодые, только что там несколько недель назад пришедшие в театр, несколько месяцев, вот такого на моей памяти не было, и это такой, да я и в других театрах там вот не припомню, если там не считать там, там в театре Моссовета был спектакль, там, где вся труппа сидела на сцене. Но это давно было, там, где-то в 60-е, 70-е годы. А так вот или там у любимого Никодянки были какие-то спектакли. Но вот так вот я не припомню, что вот в современной театральной жизни вот так вот собрать всю труппу и вывести ее на сцену, вот, это, конечно, героическая акция со стороны режиссера.
У Феллини в его фильме музыка — это такой отдельный, отдельный, если хотите, отдельная вселенная, которая существует внутри и живет, с одной стороны, сама по себе, с другой стороны, руководит всем действием. Вот скажите, пожалуйста, в спектакле, насколько я знаю, звучит специально созданная авторская музыка. Как она прозвучала, как вы думаете?
Ну, конечно, она звучит, то есть, конечно, куда же мы денемся, если это Феллини от Нино Роты, конечно, там, это, там темы Нино Роты, они, конечно, аранжированы, там есть своя авторская музыка, но там еще Марк Антольевич в свое время, насколько я знаю, Феллини, у него был один из любимых режиссеров, он там Гладкова ласково дразнил Ниной Ротой. Вот. И в любом случае, как бы, он там даже где-то есть написано Марк Антольевич, он репетировал, он там под музыку Нины Роты это делал. Конечно, это, скажем так, мощнейший эмоциональный двигатель, эмоциональный позыв. Вот. Но там деликатно написанная музыка, которая скажем так, не отвергает все, что было перед нами, но, с другой стороны, делает это деликатно, то есть там найти грань, какая из фильма, какая из этого фильма, какая из другого фильма, какая написана авторски, это очень сложно, специалисты поймут, но мне кажется, что все, что касается музыки, сделано очень деликатно, тем более, как Владимир Николаевич Панков, он как бы у него саунд-драма. Это такая, это его, скажем так, творческий метод, и все, что касается музыки, все, что касается звука, это у него отрабатывается очень четко, долго и подробно. Поэтому все, что касается музыки, конечно, репетиция оркестра, мы даже частично там даже проходили люди, которые играют оркестрантов, актеры, они там какой-то краткий курс, как держать смычок, как держать инструменты, какие бывают ноты, и что как играть. Да, проходили краткие курсы. Краткие, но проходили.
Очень интересно. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, как бы сам Марк Захаров отнесся к такому творческому эксперименту?
Ой, ну сказать сложно, но я думаю положительно, потому что мне кажется, все, что Марк Антольшин, скажем так, всю жизнь положил на создание этого театра, и все, что идет на пользу театру, все, что, скажем так, рекламирует его, все, что его популяризирует, все, что он все время всем говорил, говорит, будете давать интервью, не забудьте говорить, что есть такой театр Ленком. Наказ всем актерам давал. Вот, а мне кажется, что этот спектакль, он как-то поднимает Ленком на какой-то новый уровень. Конечно, я понимаю, что искусство делать такое субъективное, кому-то понравится, кому-то не понравится. Но то, что о Ленкоме опять заговорят, то, что народ туда пойдет, и то, что вся труппа соединилась, и, скажем так, на каком-то новом витке. А потом Марк Антольевич, он тоже всю жизнь занимался музыкальным театром, вот, начиная от великого спектакля «Юнона и Авось», который идет, по-моему, уже 40 лет, если я не ошибаюсь, и заканчивая там музыкой во всяких его прекрасных фильмах и спектаклях. В общем, и, конечно, сказать сложно, но я беру на себя смелость предположить, что вполне возможно, что у него положительные эмоции вызвал бы этот спектакль.
Скажите, пожалуйста, Иван Валерьевич, вы в спектакле телережиссер. Это вот такая одна из таких основных, такой гвоздь, который находится в середине, так сказать, всего действия, вокруг которого все крутится. Как вам работалось над этой ролью? Как вообще ощущалось? Вот, все-таки давайте признаемся, что телережиссер это вот, да и вообще режиссер, он на каждой площадке человек главный. И вот вы оказались человеком главным.
Но мне, честно говоря, очень нравилось, потому что все-таки, как ни крути, там в фильме роль телережиссера этого играет сам Феллини, но он в кадре не появляется, он говорит только голосом из-за кадра. Поскольку в театре это сделать сложно, и то, что меня засунули в кадр, в смысле на сцене, то, что я видим живьем, это было уже хорошо, это было уже радостно. Вот. А с другой стороны, там Владимир Николаевич дал некий карт-бланш, у нас были интервью Феллини, у нас там были его статьи, и я так под шумок какие-то тексты себе, поскольку народу много, каждый боролся за фразочку хотя бы сказанную, вот я там чтобы еще мог какие-то тексты себе оттопыривал. Ну, так урывал. И, конечно, ну, там, мне не чуждо эта роль, я там имел какой-то жизненный опыт, я там что-то снимал в качестве режиссера, ну, вот я там и со студентами тоже работал в качестве режиссера. Поэтому я понимал, что тут особо никуда лезть не надо, в центр, надо просто выполнять свое дело, тем более у нас практически вживую ведется трансляция, там ходит актер с камерой, который играет оператор, но он не играет, он действительно является оператором, потому что с этой камеры идет трансляция на экраны, и то есть фактически там особо играть-то ничего не надо, там надо просто соответствовать, чтобы...
Ну, мне кажется, вы соответствуете, да. Как-то вы теперь для меня будете сливаться с образом Феллини. Дорогие друзья, Иван Валерьевич Агапов, народный артист России, у меня будет теперь сливаться с образом Феллини. А говорим мы сегодня об этом по одной простой причине. В театре Ленко Марка Захарова состоялась премьера спектакля, репетиции оркестра в постановке художественного руководителя театра Владимира Панкова. И называется так премьера и спектакль по одноименной, многими любимому фильму Федерико Феллини.
Радио «Культура». Здесь говорят шедевры.
Отзвуки театра.
В первую очередь для меня важно наличие воли у режиссера. Молодой это режиссер, не молодой. Воля и характер, способность претворить свою идею в жизнь.
Александр Калягин и его гости в программе «Отзвуки театра».
Слушайте сегодня в 16 часов после новостей.
События театральной и околотеатральной жизни. История и современность. Вчера, сегодня, завтра. Премьеры, фестивали и мнение тех, кто создает сегодняшнюю сцену. Проект Марины Багдасарян. Сцена. Каждую пятницу в 20:05. Не хотите расставаться? Мобильное приложение «Радио Культура» всегда с вами.
Новый год и Рождество на «Радио Культура». Радио «Культура», 91,6 FM, Москва. Зимнее утро.
Декабрь в стихотворениях русских поэтов. Радио «Культура», 91,6 FM.
Арсений Тарковский. Новогодняя ночь. Я не буду спать ночью новогодней. Новую тетрадь я начну сегодня. Ради смысла дат и преображения с головы до пят вплоть стихотворения. Год переберу, месяцы по строчке передам перу до последней точки. Где оно? Во мне или за дверями? В яви или сне за семью морями? В пляске по снегам белой круговерти? Я не знаю сам, в чем мое бессмертие. Но из декабря брошусь к вам, живущим вне календаря, наравне с грядущим. Когда бы рук мне достал на год кончить новый круг, строчки сами лягут.
Новый год и Рождество на Радио «Культура».
Дорогие друзья, пока еще не Новый год и не Рождество на Радиокультуре, но мы к этому готовимся. И готовимся мы здесь сегодня усиленно. И говорим сегодня вот этим вот усилением о новогоднем шоу «Дядя Степа», которое стартует в канун Нового года 28 декабря. Ну, при слове «Дядя Степа» раз, два, три, четыре, пять, шесть, сколько же поколений уже вздрагивает и счастливо улыбается. По крайней мере, я уж точно, и дети мои точно, да и папа мой, кстати говоря, тоже, наверное, улыбается при этих словах. Но в любом случае, давайте вернемся от старинных воспоминаний к современному действу, потому что новогоднее шоу, видите, называется как шоу. Это не спектакль, это не постановка, это не премьера, это какое-то такое. А шоу, это вот весело, здорово, бодро. А в студии у меня тоже два бодрых, веселых человека. Это режиссеры шоу Наталья Шуликовская и Георгий Пирадзе. А Наталья и Георгий, доброе зимнее утро. Зимнее уже такое.
Добрейшее.
Доброе утро.
Настоящее такое вот на улице мороз, снежные сугробы. Это шутка. Это мое желание.
В наших фантазиях.
Да, это мое желание. Это мечты. Я не знаю, услышат меня. Я так, знаете, как шаман здесь в бубен стучу, там, на улице снег, на улице мороз. Может быть, где-то как-то, знаете, там меня услышат. Георгий также еще исполнитель главной отрицательной роли в спектакле.
Да.
Играет не в Попадова.
Не в Попадова? Это неплохо.
Это интересный был
лучше
вариант.
Лучше «Звезда Падова». Это всегда приятнее для актера, потому что связано со словом «звезда». Там написано «не в Попадов», но, кстати, нет, я в этом плане обязательный артист, и везде Попадов.
Да, он везде попадает.
Да.
Во все свои реплики, во всяком случае, точно.
Ну, никогда не говори «никогда». Да,
тут ну, попадал, что, попадал,
а потом вышел, хоп, на сцену.
Был один спектакль 2 января в 11 утра, но зачем нам это на таком радио?
Да, действительно, не будем говорить о таких вещах, мало ли бывает.
Это оставим для другой передачи, где рассказывают всякие мемы, шутки. И
скажите, дорогие режиссеры Наталья и Георгий, как пришла идея такого замечательного действа? Вот прям вот не могу не выразить вам свое восхищение. Дядя Степу сдал я столько лет.
Я, наверное, немножко уточню, что Георгий у нас исполнитель главной роли, но одной из главных ролей, не режиссер.
А не режиссер все-таки, да?
Да, чтобы не
режиссер,
так сказать,
своей роли, несомненно.
Режиссер своей роли, безусловно, как и каждый
здесь,
хороший актер. Идея, ну, с этой идеей пришли Надя и Аня Михалковы, и это, в общем, идея, прежде всего, их.
То бишь, внучки.
Внучки, да, Сергея Владимировича. Вот, и я думаю, они много тоже в разных интервью об этом рассказывали. Вот, ну, а уже когда, так сказать, пришли продюсеры к нам, и мы с командой сценаристов с удовольствием за это взялись, так сказать, посмотреть, как дядя Степа звучал бы сегодня, как вообще эти стихи прозвучали бы сегодня, и оказалось, что они на самом деле абсолютно актуально звучат и ничуть не устарели. Дети чувствуют их вот просто очень живо, и у них нет ощущения того, что это что-то написанное там 90 лет назад. И все так, так сказать, очень по правде все пошло, без натяжек, без какой-то попытки осовременить что-то специально.
Дядя Степа-то у нас милиционер. Вы его переделали в полицмейстера или как он на полиционера?
На самом деле, ведь у него было очень много разных профессий.
Ну да, да, да.
Вот,
и пожарные
поэтому,
там.
Да,
и...
да, поэтому у нас не было задачи дать ему какую-то конкретную профессию. Он у нас, наверное, в первую очередь действительно супергерой для детей. А какая конкретно у него профессия, это, в общем, для детей даже не так важно. Но он у нас чинит светофор в какой-то момент в спектакле.
Какая у него суперсила, раз он супергерой?
Дяде Степе надо уточнить. Потому что для меня у него нет никакой суперсилы. Для меня он длинноногий, который все время мешает мне резвить, веселиться и получать энергию. Поэтому я не знаю, о ком вы вообще меня спрашиваете. У меня шоу называется «Звездопадов» и все-все-все.
Еще раз напомню, дорогие друзья, почему мы здесь упоминаем, говорим внучки Михалковых, потому что Сергей Михалков — это тот самый, мы не можем еще раз не сакцентировать это внимание, тот самый великий поэт. Его обычно называют детским поэтом, но на самом деле он и взрослый поэт в том числе. Да? Мы знаем
у
о том,
него
что
очень много интересных произведений.
Уже много-много десятилетий мы встаем под гимн, который один, второй, третий написал стихи, вот этот вот известный детский поэт, подаривший людям всех возрастов и Ведь у детства нет возраста, на самом деле. Когда у меня спрашивают, там, тебе сколько? Я ребенок 50+. На самом деле уже через год будет 60+, но тем не менее. Да? Поэтому Михалков подарил нам басни, сценарии, мультфильмы, сборники стихотворений, многое-многое-многое другое. И вот эту замечательную встречу сегодня у меня с Натальей и Георгием тоже, если бы не Михалков, она бы не случилась. Расскажите, пожалуйста, это ведь шоу идет не первый год.
Да, это уже третий сезон в этом году мы открываем.
Как реагируют дети, взрослые? Вообще, кто реагирует больше?
Вы знаете, очень радостно, что хорошо реагируют все, и дети, и взрослые. И если очень маленькие дети, эмоции вообще бывают очень яркие. И мы, когда находимся на спектакле, слышим эти возгласы, да. И вот эти вот, да, «Звездопадов» особенно имеет огромный успех. Сейчас Георгий расскажет.
На детей. Да. Но вы правильно заметили, да, Наташ, добавлю то, что это для всех поколений. Пришли наши бабушки и дедушки, которые уже имеют эти должности. Они сидят, вспоминают, как они читали своим детям. Да. Мы сидим, их дети, смотрим, вспоминаем, как нам читали наши родители и как мы передавали и читали это нашим деткам. А детки просто сидят, смотрят за картинкой, за шоу, за всем тем, что меняется со скоростью света, потому что здесь элемент шоу сделан как раз максимально, потому что это важно было, чтобы детей удержать внимание, плюс еще дети на сцене, когда это всегда привлекает самих детей, которые находятся в зале. И плюс, конечно же, очаровательный злодей Звездопадов. Я все буду тащить одеяло в эту сторону. Простите меня, дяди Степы.
Да, ну, я хочу сказать как раз, да, про то, что у нас на сцене 10 детей, которые практически не уходят.
Настоящих детей.
Настоящих живых. У нас детей играют дети.
Даже, нам повезло.
Да, причем там самому младшему 9 лет или даже, может, 8 кому-то, вот, да, 8-9. То есть маленькие, настоящие живые дети, талантливые, активные. И, конечно, это очень важно для тех детей, которые сидят в зале, они с удовольствием смотрят за ними. И вот эти дети приносят ту самую энергию жизни в этот спектакль. Нет ничего натянутого и специального.
Георгий, вот загадочный вот этот хулиган, злодей, да, которого вы играете. Вот не обидно было злодея играть? Может быть, хотелось какого-нибудь доброго, настоящего героя?
Скукота? Невероятное. Играть доброе добро и положительных героев. Особенно, когда ты 20 лет уже в пути, то, конечно, хочется...
Вы 20 лет злодействуете.
Нет, 20 лет в театре.
В общем, это одно и то же. Злодействуем, да.
Злолицедействуем тогда так. И там множество уже было всего сыграно и переиграно. И, конечно, когда основной движок и энергия, и очарование, конечно же, это отрицательный герой. У него есть своя правда, как это правильно всегда делать по школе, и не только. Но то, что мне это интереснее гораздо, плюс я это люблю, там больше возможностей пластических, эмоциональных, и просто для импровизации есть такие моменты, потому что все-таки проект называется «Дядя Степа». «Дядя Степа» должен быть четкий, правильный, ровный, помогать, спасать, делать, чинить и так далее. Но это все... Там нет энергии, ты просто доброе добро. Я эти роли называю так. А здесь прям сюда, здесь пошли дети. Основной движок Звездопадова надо хулиганить для того, чтобы он получал энергию. И дети должны делать то, что нельзя. Поэтому, конечно, это очень даже мне... По душе хулиганить я и в жизни люблю и умею, и обожаю детей, и с ними хулиганю. И тут все совпало. Ты 24 шоу хулиганишь с детьми два раза в день, кроме 1 января. Хотя можно было эту мышцу проверить. И это подарок свыше. И я очень хотел в этот проект. И я с Никитой Сергеевичем работаю в театре. И то есть у меня вообще практически... флеш-рояль я собрал. Мне сюда осталось с Артемом сделать какой-нибудь проект, да, и со Степаном еще что-то сделать в его сфере. И вообще получится тогда, что я со всей семьей Михалковых работал. Это было бы максимальное счастье.
24 раза вы сказали, да?
24 шоу у нас.
Два раза в день.
Два раза в день.
48 раз вы злодей, злодеевич, злодеев. И я хочу спросить...
24. Нет, 24.
А, 24
да,
шоу.
Да, 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 12 дней, там, 11, да.
Все, я
то
понял.
То есть у нас по два шоу в день, 24 спектакля.
И шоу длится час 10, насколько я помню.
Да, да.
Плюс-минус, час 10
интенсивных
нагрузок.
Зависит от импровизации Звездопадова.
Зависит от импровизации Звездопадова, это правильно говорят. Это влияет на хронометраж спектакля, потому что в середине есть импровизационный блок мой, где я выхожу к зрителям в зал, и там начинается уже мастер-класс по тому, как надо импровизационно взаимодействовать с детьми. И, конечно, Наташа, как человек, который ставил этот проект, ей важен очень ритм спектакля. Она всячески сопротивляется, но продюсеры очарованы.
Да, у публики имеет успех, безусловно.
Но это правда, это крутой момент, который останавливает действие спектакля и начинает закрывать все мои детские травмы.
Наталья, скажите, пожалуйста, вот вы выбрали на роли злодея такого очаровательного совершенно персонажа, вот я имею в виду Георгия, ну просто вот душа и душка во всех смыслах, в смыслах этого. А как вот вообще, когда выбор шел, почему на нем-то остановились? Ну, не могу представить его себе в образе злодея, вот при всем желании.
Ну, именно поэтому.
Чудесный
мастерство.
Во-первых, мастерство, во-вторых, импровизация и юмор. А главное, что, конечно, вот зло должно быть обаятельным и очаровательным. Про это практически весь спектакль. Дети все время идут на поводу у Звездопадова. Весь спектакль до самого конца. Мы показываем, как легко на самом деле вот этим обаянием, улыбкой, весельем и тем, что мы все будем делать, что нам хочется.
Что вам запрещают родители, да?
Да, увести очень легко не туда. И как раз очень трудно, когда ты вот дядя Степа, и вроде бы, как Георгий говорит, да, такая прямая, простая, вот доброе добро, но ему тоже надо суметь переманить на свою сторону. И это даже вот режиссерски было сложно достаточно простроить, чтобы дядю Степу полюбили в итоге дети и пришли к нему. Потому что Звездопадов, конечно, там просто со всех козырей ходит.
Скажите, пожалуйста, вот говорят, что актер настоящий, а вы настоящий актер, конечно же, проникается ролью и становится, роль становится частью его самого. 24 раза по часу вы становитесь, вы злодей. Нет такого, что вы потихонечку сами становитесь немножко злодейски. Вот выходите на улицу, идете после спектакля, что бы такого сделать плохого?
Этот очаровательный хулиган всегда во мне жил. И тут просто я как раз вот достал все то, что теперь можно официально использовать, и за это еще денежные знаки будут приходить тебе на счет.
Вам еще и платят за удовольствие.
Вы не поверите, мне еще и платят. Мне очень повезло.
Дорогие друзья, актерская профессия замечательная. Мало того, что все свои внутренние, так сказать, возможности
закрываешь гештальты, как это нынче модно говорить, да уже даже и тренд этот прошел. И плюс еще кайфуешь, наслаждаешься и работаешь, и зарабатываешь, потому что это огромное удовольствие, и тут как раз этот хулиган всегда присутствовал с юности, с того момента, как со школы выгоняли за то, что я хулиганил, всех развлекал и шалил, но это всегда было по-доброму и очаровательно, поэтому очаровательное зло максимально точный получается термин.
Знаете, интересно, я вот очень завидую, слушая вас, вот мне кажется, что где-то в другой жизни я тоже должен быть злодеем в детском театре, потому что у меня есть запись, мама хранит все мои дневники школьные, и у меня в третьем классе написано: на уроке математики Славик прыгал с парты на парту. Вероятно, будет клоун. И мама, я поступил в Бауманский, все-таки, видите, на уроке математики я прыгал, допрыгался до физико-математической школы, закончил Бауманский, работал инженером, был хорошим, честным человеком, пока, в общем-то, как там в мультфильме хорошем, пока не начал играть в «Орлянку», покатился по наклонной плоскости, связался с пиратами. Ну вот, скажите, пожалуйста, о связи с пиратами. Серьезный вопрос. Что самое сложное было, вот когда делаешь спектакли для детей? Ведь для взрослых, что ни сделай, провалился спектакль, сказал: да ладно, это мой эксперимент, вы просто не поняли, да? Но с детьми же это не прокатит.
Не знаю, мне кажется, как раз... Я не знаю, я не вижу разницы, если честно. Ну, взрослые... Ну, во-первых, к нам приходят на спектакль дети со своими родителями, поэтому мы никогда родителей не списывали со счетов. И родителям тоже должно быть интересно. В общем-то, мы как к детям относимся, как к взрослым, которые, ну, просто немножко еще с другим опытом жизни.
Всегда считается же, что это самый сложный зритель ребенка.
Да,
это
самый сложный.
Его максимально сложно включить, если секунду он где-то не поверил. Все, ему неинтересно. А сейчас современные дети еще привыкли скроллить все. У них вообще это...
Безусловно,
15
наверное,
секунд,
да,
одна картинка замерла.
Увеличивать вот это пальцами по книге. Я видел, как один ребенок пальцем на книге вот так вот делал. Не понимал, почему картинка не расширяется.
У меня было, я так хотел банкомат расширить однажды. Подошел, когда у нас планшеты, сенсоры появились. А раньше были старые банкоматы, не как сейчас. И я хотел увеличить, чтобы посмотреть там сумму. Не увеличилось.
Нет, было понятно, что нужно делать. Очень динамично нужно делать. Все это, да, развитие истории должно идти очень конкретно, без затяжек каких-то, да, чтобы действительно вот это клиповое мышление Но это актуально и для взрослых, наверное, не только для детей.
Ну что ж, дорогие друзья, огромное спасибо тому ж, тем людям, которые положили свою, так сказать, творческую потенцию, мощь и радость несут детям нашим. Да и как, не только детям, нам тоже, в том числе. Я сам сходил на это шоу, если честно. Режиссеру шоу Наталье Шеликовской и Георгию Пирадзе, который главный злодей. Вот не могу. Смотрю на Георгия добрые глаза, не могу представить, что он главный злодей. Но, вероятнее всего,
страны. Это... Неплохо звучит.
Да. Злодей страны.
Новогодние праздники.
Да, да. Новогоднее шоу «Дяди Степа» стартует, еще раз напоминаю, в канун Нового года, 28 декабря. И я всячески призываю вас на это шоу, дорогие. Почему? Потому что, смотрите, как все совпало. Здесь авторы идеи. Внучки писателя Михалкова, который написал эту потрясающую книгу «Дядя Степа». И очаровательные герои, очаровательные актеры, прекрасное место. И что самое главное, не первый год идет. То есть это уже все обкатано, и это все уже так.
Поэтому сделано очень хорошо.
И я хочу сказать, что у нас замечательная музыка. Это, наверное, просто одно из главных достоинств спектакля. У нас прекрасный композитор Николай Панин, который написал 14 уникальных музыкальных треков. Каждый не похож.
А вот это, кстати, очень интересная тема.
Да.
Ведь спектакль — это и музыка в том числе.
Это, наверное, ну, у нас это, возможно, даже в первую очередь музыка, хотя не ставила задача делать там мюзикл или что-то, это именно музыкальный спектакль, и стихи в основном там читаются в музыку, а не поются. Но музыка задает там очень много.
Ну что ж, дорогие друзья, все стройными рядами на новогоднее шоу «Дядя Степа». Спасибо режиссеру шоу Наталье Шеликовской и Георгию Пиранзе, главному злодею страны, как он говорит, за то, что вы были сегодня в нашей студии. И до следующей встречи.
Большое спасибо.
Новый год и Рождество на Радио Культура.
А мы продолжаем нашу программу, дорогие друзья, и сейчас будем говорить о животных, потому что наступающий год у нас год лошади, и что же это за животное, лошадь, и как с ней дальше жить? Я вспомнил сразу стихотворение, помните, вот это знаменитое: «Все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь, может быть, старая не нуждалась в няньке, может быть...» Ой. Какие прекрасные стихи Маяковского. Лошадь — это характер, понятное дело. Я сам родился в год огненной лошади. Характер, нрав, вот особенности. У нас в гостях сейчас кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, я всех поздравляю с наступающим годом огненной лошади. Как вы правильно сказали, начнется она 17 февраля 26 года. Вот. Ну, вообще год по знаку зодиака хороший. Почему?
Потому что
лошадь – это стремительное животное, независимое, сильное, любящее работу. Вот. Но из минусов нужно быть, как бы уметь держать свой темперамент. В узде, так скажем, да. Но вот по вообще для людей этот год хороший, особенно для вас, да, я услышал, что вы родились в этот год.
Да, я родился в 66-м году, тоже родился в год огненной лошади, и, по-моему, если я не ошибаюсь, это первая огненная лошадь с моего рождения.
Ничего себе, вот, то есть я вас это с тройным поздравляю Новым годом.
Совершенно верно, да.
Вообще, я думаю, интересно радиослушателям послушать, узнать вообще про лошадей, да, про как про животных. Так вот, значит, ученые систематики выделяют даже отдельное семейство, оно называется лошадиные. Туда входит три основных рода. Это зебры, это лошади, это ослы, тоже лошади, и непосредственно род лошади, который так условно подразделяют, ну не условно, значит, подразделяют на домашних лошадей, это породистые лошади, и дикие лошади. Так вот, понятно, споры идут, кого к диким лошадям, кого к домашним относить, но тем не менее вот такое...
А кого к ослам?
А кому... Да-да, а кто-то просто осел. Так что год лошади туда и зебры, и ослы относятся. А есть даже и домашние, и дикие ослы. У них тоже такое же разделение. Так вот, будет, наверное, интересно. Ну, про домашних лошадей, понятно, про породистых. В мире насчитывается несколько сот пород лошадей. Они то появляются новые, то исчезают. Ну, примерно несколько сот. По некоторым данным, до 1000. Вот. А что касается диких лошадей, здесь очень интересно. И на сегодняшний день считается... по, значит, мнению некоторых авторов, ученых, что вообще единственная действительно дикая лошадь, это лошадь Пржевальского. Представляете, лошадь, которую открыл у нас соотечественник Пржевальский, ученый, путешественник, открыл совершенно случайно, когда ему, ну так напомню, вообще интересный такой хрестоматийный пример. В 1878 году на российско-китайской границе в дар была преподнесена шкура и череп лошади, которую добыл охотник-казах, главное, в степях. И когда Пржевальский передал этот материал в зоологический музей Санкт-Петербурга, выяснилось, что это доселе неизвестный науке вид.
Его профессор, даже так.
Да, его описали и назвали в честь Пржевальского. Вот такое случайно произошло открытие. Но случайности не бывает. Во-первых, Пржевальский действительно обладал таким пытливым умом ученого. Он сразу, ну, может быть, даже увидел, что что-то как бы, ну, необычная шкура. Вот. И назвали лошадь его именем. Самое любопытное, что в настоящее время в основном этого ученого и знают по, ну, по крайней мере, молодое поколение через название этой лошади, да, Пржевальский.
Угу.
Пржевальского называется.
Да. Лошадь Пржевальского. Вот, все думают, да, что он на ней ездил все время, поэтому так и назвали. Это чья лошадь? Это лошадь Пржевальского.
Я сам еще, слушайте, студентам думал, что он ее описал, там череп замерял. Он просто в дар получил, понял, что что-то новое, и передал, значит, профессорам обследовать зоологический музей, институт. И все, и они описали. Суть не в этом, суть в другом, что эту лошадь мы как вид могли потерять в 20 веке. И хорошо, что когда к 60-м годам 20 века в дикой природе лошадь Пржевальского полностью исчезла. Она обитала от Европы до востока, восточной части Китая. Представляете? Но на тот момент 130 особей сохранились в зоопарках Америки и Европы. И вот из этих зоопарковских лошадей в итоге был восстановлен вид. Представляете?
Ничего себе!
Да, в 90-е годы 20 века, вот совсем недавно, начали реинтродукцию, то есть когда животное выпускает в то место, где оно исторически жило. И сейчас общая численность более 2000 уже лошадей Пржевальского насчитывается. В том числе мы в эту программу приняли участие с 2016 года, и Россия подключилась. У нас сейчас достаточно большая популяция обитает в Оренбургском заповеднике. Эта программа реинтродукции, значит, дальше развивается в России и во всем мире. Вот это пример, как, кстати, зубров мы также, мир также восстановил благодаря тому, что животные обитали в зоопарках. И вот иногда поднимается вопрос, зоозащитники говорят, вот, значит, плохо в зоопарках животным, надо эти зоопарки закрывать, ничего подобного. В мире есть несколько случаев, примеров, когда были восстановлены утраченные виды животных.
Это очень важный момент, да, кстати говоря. Вот я спасибо, что вы об этом сказали. Еще раз напоминаю, у нас сегодня в гостях Павел Глазков, кандидат биологических наук и автор канала «Животных. Каждой твари по паре». Вот действительно, мы знаем зоопарки как выставочные, так сказать, площадки. Выставочные площадки животных, которые живут где-то. Рядом с нами, я имею в виду, на одной территории.
В других странах, да.
Но ведь зоопарки ведут очень серьезную, очень глубокую научную работу. И вот эту работу мы, посетители зоопарка, практически не видим. Это потому, что действительно кропотливая научная работа, и она предназначена для ученых.
Совершенно верно. Так защищаются диссертации, пишутся статьи, книги. Я вот знакомым и сотрудникам, и руководителям зоопарков России всегда говорю, что вы популяризируете свою и научную работу зоопарков, чтобы люди понимали, чем вы занимаетесь. Не просто, значит, выставляете на показ животных, да, вот, но и занимаетесь серьезной научной работой. И плюс еще, представляете, восстанавливаются новые виды. И вот это получается, что это такой живой архив мировой, да, вот эти зоопарки, где сохраняются уникальные и зачастую редкие виды животных. Поэтому, да, вклад огромный вносят зоопарки. Поэтому тут, просто, понимаете, бывает, что люди, не понимают всей значимости, но это, опять же, в какой-то степени упущение, наверное, из зоопарков. Надо популяризировать. свою и научную деятельность.
Да, действительно, научная деятельность, которую ведут в зоопарке, она очень глубока и интересна. Я специально был однажды на экскурсии, которая была посвящена не выставочным площадкам зоопарка, да, а о том, что происходит внутри. Потому что я был членом клуба «Семья зоопарка». Это было в зоопарке Сиднейском, одном из крупнейших зоопарков в мире. И я, да, был членом клуба «Семьи зоопарков», и это было потрясающее впечатление. Ну что ж, большое спасибо, дорогие друзья. Кандидат биологических наук, автор канала «Животных. Каждой твари по паре» Павел Глазков был у нас на связи. Мы говорили о годе лошади, который наступает, еще раз напомню, раз в 60 лет. Это совершенно уникальное сочетание элементов огня с самим огнем. То есть все будет ярко. В этот год рождаются, это для тех, кто планирует рождение детей, рождаются самые яркие, самые открытые, щедрые, веселые люди, которые согревают своей энергетикой всех вокруг. Кстати говоря, я и родился в этот год, в 66-м году. Большое спасибо, что вы были со мной сегодня, дорогие друзья, на программе «Зимнее утро». Эту и другие программы вы можете посмотреть и, точнее говоря, послушать на платформе смотрим.ру.
Радиокультура 91.6 FM, Москва. Зимнее утро.
Радиокультура. Искусство без границ.
19 декабря в 12:00 по московскому времени, подводя итоги года, Владимир Путин ответит в студии на вопросы журналистов, а также поступившие вопросы граждан России. Задайте свой вопрос президенту через сайт moskva-putin.ru, по телефону 8 800 240 40 или через смс на номер 0 40 40. Итоги года с Владимиром Путиным. Прямой эфир 19 декабря в 12:00.
Музыка. События с Михаилом Иконниковым. Дни рождения звезд, юбилей знаменитых фестивалей, концертов, песен, альбомов.